И, значит, теперь следующий вот такой нервный узел, который образовался после Дюшана, это, конечно, Энди Уорхол и именно «Коробка прелюд». Вот, наверное, тут вот эта «Коробка прелюд», тут, ну, она не очень удачная тут, ну, я имею в виду, тут ее целый вот там гора, да, действительно,
тут «Коробка прелюд».
Да, вы понимаете, вот, в принципе, это абсолютная противоположность писсуару Дюшана. Кстати говоря, значит, что интересно, что интересно в Дюшане, то его нерукотворность. Дело в том, что он вообще-то не касается руками. Писсуар не рукотворен, он уже сделан. Он просто взял и перенесел куда-то такое. Да? В отличие от писсуара Дюшана, коробка Брюло, она сделана фабрично, по чертежам, по заказу Энди Уорхола. И она точно копирует коробку Брюло фабрично, ну, с некоторыми исключениями. С тем, что, значит, если коробка Брюло фабричная, она картонная была, и вообще коробка Брюло – это коробка для губок, там были губки для удаления грязи. Вот. То вот эти коробки Брюло, сделанные на заказ Энди Уорхолом, они фанерные. Но самое главное, что в них нет губок, они пустые. И, кстати говоря, тут вот что тоже интересно, что если Дюшан, он принципиально ограничивал количество своих редимейдов и не допускал даже какой-то, не то что серийности, но повторения, тут вы видите их огромное количество, этих коробок. Кстати говоря, кроме коробок Брюло, там есть еще Хейнс, там еще просто, это самая популярная коробка получилась, потому что она, ну, броская по дизайну. Но смотрите, в чем тут разница между писсуаром Дюшана и коробкой Брюло. Значит, здесь интересная такая фраза индиана, художника, современника как раз и друга Энди Уорхола, причем это просто такой афоризм, который пришпиливается. То, что ты видишь, есть то, что ты видишь. То, что ты видишь, есть то, что ты видишь. Ничего больше, да? Это очень важно, да? Потому что если у Магрита получается, что то, что ты видишь, это не то, что ты видишь, потому что ты видишь трубку, но это не трубка. А здесь эта коробка Брюло, это та самая коробка Брюло, которую ты видишь. Ничего больше. И поэтому, значит, понимаете, значит, что интересно, что если мы говорим о Дюшане и писсуаре Дюшана, то, в принципе, вам сейчас это может показаться странным, но писсуар Дюшана демонстрирует поэзис, то есть вот само содержание искусства, в чистейшем виде. То есть это объявляется, ты видишь писсуар, но это не писсуар, вот это и есть поэзис. А здесь поэзис отнимается, потому что, значит, то, что ты видишь, есть то, что ты видишь, ничего больше. А то, что ты видишь, без содержания, то, что ты видишь, это симулятор, это сознательный симулятор. То есть, в принципе, искусство Энди Уорхола, вообще, если так его назвать, то есть, ну, это, конечно, искусство, это искусство уже не поэзия, а симулятор. И, кстати говоря, здесь, несмотря на то, что, собственно говоря, Дюшан и Энди Уорхол, они, ну, практически старшие и младшие современники, но они совершенно антропологически противоположные люди. И, в принципе, эта пара очень интересна, она соответствует Чимабу и Джотто. Вот, мне кажется, что Чимабу, Марсель Дюшан и Энди Уорхол, они между ними примерно такое же соотношение, как между Чимабу и Джотто. То есть, значит, если Чимабу, он иконописец, который апеллирует к некому архетипическому сакральному архетипу, то Джотто, он изображает тот предмет, который мы видим, но изображает его мастерски, гениально, и, так сказать, вытаскиваете из него поэзис, допустим, поэзис цветов или поэзис там человеческого лица. А Дюшан, он что сделал? Он довел это уже до крайней точки. Он поэзис как таковой, то есть поэзис никакого, поэзис можно, так сказать, извлечь и высечь из чего угодно. Причем это может сделать каждый человек, если у него на это хватит, так сказать, вот этого внутреннего запала и мужества. А Энди Уорхол как раз отнимает этот момент, потому что все, никакого появиться нет. Да? Есть вот это, есть симулятор. Если мы увидим, если мы посмотрим вот на его, так сказать, портреты, его шелкографии, там, бесчисленные Мэрилин Монро, или Мао Цзэдун, или Рейган, там, или Ленин, то мы видим, что это ведь не человеческие портреты. То есть, они отличаются от портретов там Рембрандта, Гальса или Мемминга, да? Почему? Потому что в них нет и не может быть внутреннего мира. Они ничем не отличаются там от электрического стула или супа Кэмпбелла или там ну, всего того, что изображают. То есть это симулякры все, да? Это сознательные симулякры. И, кстати говоря, ведь неспроста. Так сказать, это не его каприз, не его какой-то такой, как сказать, издевательский каприз. Дело в том, что именно примерно в это же время происходит вот этот переворот постструктуралистский, когда в 1968 году, значит, было объявлено о смерти субъекта, о смерти автора. В 70-м году Джордж Агамем пишет «Человек без содержания». В том же 68-м году, значит, Мишель Фуко «Слова и вещи» заканчивает такой фразой. И тогда, может быть, человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке. Вот. То есть все говорится о, как вот структуралисты, ну, Жорж Агамем не был постструктуралистом, но тем не менее человек до содержания, это его, так сказать, правда. И мы видим, что этому абсолютно соответствует то, что делает не Дюшан, а именно Энди Уорхол в своих шелкографиях. Вот, кстати говоря, поскольку сейчас вот эти экономические все сейчас кризисы, тоже интересно заметить, что в 1974 году произошло тоже вот такое событие интересное, отсечение. Вот мы говорим, смерть субъекта, да, смерть денег произошла, потому что в 1974 году это ФРС, это самый резервный самый фонд американский, он отсек, значит, прекратилась связь значит, валюты с золотым запасом. То есть деньги, вот, которые мы пользуемся, практически это зомби, это не деньги, да, потому что они уже не обеспечены золотым запасом. Точно так же, как человек не обеспечен своей субъектностью, как это пишут структуралисты, как это показывает Энди Уорхол, допустим. Да? И вместе с тем получается так, что Марсель Дюшан, он тут какой-то даже как бы, извините, в кавычках романтик, потому что он еще человек, вот он антропологический тип именно того, как сказать, типа людей, которые верили в существование поэзиса, которые верили в, извините меня, во внутренний мир человека, то, что у отдела уже даже быть не может. Вот, ну, поэтому, значит, вот я хотел еще раз обратить внимание на вот эти самые переходы рождения западноевропейского искусства от мухи до чёрта. И вот кажется, что очень какие-то близкие такие вещи. Если мы, допустим, увидим Пессоа Дюшана и коробку Брюгов, то как, так, если смотреть непревзято, и то, и другое как бы одно и то же. В общем, какой-то хлам, какой-то вообще непонятно что, да? Но мы видим, что они настолько разновекторные, и настолько они, как сказать, являются порождением каких-то совершенно противоположных антропологических миров, что иногда вот просто мне даже становится страшно, потому что мы очень плохо ощущаем эту разницу. Ну, впрочем, мы также эту разницу плохо ощущаем, наверное, это понятно, это время так много прошло между, допустим, Чимабу и Джоте, допустим, когда приходим там в Ассизи, в эти самые базилики верхние и нижние, там, ну да, мы видим разницу, но она не такая, чтобы уж там вот это, чтобы говорить о какой-то антропологической пропасти, разделяющей там Чимабу от Джоте, а эта пропасть есть между там. И вот такая же пропасть есть между Дюшаном и Уорхолом. Вот, но если пойти немножко дальше, то есть еще один очень интересный такой момент и очень интересный персонаж, если продолжать эту линию, значит, Муху Джотто, Пессоа Дюшана, коробку Брюгге Уорхола, то есть еще такой совершенно замечательный персонаж, как Марина Абрамович. Она вообще действительно во многих моментах замечательна, но она замечательна, мне кажется, просто более чем замечательна, тем своим перформансом, своей выставкой в МАМА 2010 года, которая называется «Наедине с художником». кроме ее там других. Но вообще-то я не знаю, насколько вы знаете Марину Абрамович, но это акционистка. В общем, она себя резала, в общем, делала разные с собой там страсти мордасти. А тут вот в этой выставке, знаете, на этой выставке, она просто сидела на протяжении 3 месяцев, да, каждый день с открытия до закрытия, там, сколько там, по 9 часов, сидела, значит, в красном платье, неподвижно сидела, и, значит, сидела просто на стуле, и, значит, посетители садились против нее на стул и смотрели на нее, она смотрела на посетителя. Вот. Успех у этой выставки был совершенно грандиозный. Там стояли очереди, ночью люди выстаивали, люди не выдерживали, там кто-то падал в обморок, кто-то рыдал, кто-то там просветлялся. А, значит, что она сделала? Практически это же ведь продолжение вот этой линии писсуара, коробки бревно и так далее. То есть она сделала тоже какую-то такую великую вещь, потому что она, значит, совместила в себе великого художника и великое произведение искусства. Без всякого акционизма, без всякого просто. Причем, понимаете, что интересно, тут происходит то, что она женщина. Вот, знаете, тут сейчас вот про женщину я могу сказать особо, но прежде чем поговорить о том, что это могла сделать только женщина, значит, дело в том, что вот все эти вот жесты авангардистские, модернистские, жест, допустим, того же Дюшана или жест того же Энди Уорхола, да, это очень интересный жест, да, вот понимаете, это мужской жест, это поднятие пальца, да, вот поднятие пальца. То есть главное, есть вот такой, как сказать, это даже не план, а история такая, японская, дзенская история, что значит, один учитель, великий учитель, он славился тем, что когда его спрашивали о смысле дзен-буддизма, он поднимал вверх палец и ничего не говорил. И многие просветлялись, достигали сатори и, в общем, получали то, что получали. У него был ученик, который, значит, тоже ему как-то начал подражать. И когда у него спрашивали о смысле дзен-буддизма, он поднимал вверх палец тоже. Вот. И раз когда он это сделал в присутствии учителя, учитель выхватил меч и отсек у него этот палец. И он получил сатори, и получил просветление. И вот вы понимаете, что вот просто любой вот такой модернистский жест, будь то жест, опять-таки, Дюшана или жест того же Энди Уорхола, это в какой-то степени поднятие пальца. То есть его всегда можно заподозрить в каком-то жульничестве, шарлатанстве и так далее. Да? Но интересно, когда это начинают повторять, вот очень многие превращаются вот в этого ученика, которого надо бы отсечь палец. И вот это первое поколение Дюшана Уорхола получилось это все. Да? Не будем говорить вот о Бэнксе или там Херсте и так далее. Вот мне кажется, что это вот те ученики великих учителей, которые палец-то поднимают, но ничего не происходит. Потому что когда палец поднимал Дюшан и палец поднимал Энди Уорхол, это дело происходило. Когда поднимают палец вот эти люди, ну, кроме огромного количества денег и раскрученности, мне кажется, ничего не происходит, это, так сказать, дело обсуждаемое, со мной могут не согласиться. Но вот, возвращаясь к Марине Абрамовичу, почему я говорю, Марина Абрамович – женщина, поэтому, когда женщина поднимает палец, это смешно, это вообще как-то даже, ну, женщине нехорошо поднимать палец, ну, просто по разным причинам, неадекватно, смешно. И когда она сидит, это совсем другое дело, да, потому что если сидит мужчина, то явно, что это сидит или судья, или царь, или фараон, но мы видим, это некая облеченная, как сказать, фигура, облеченная властью, или там даже брать католическую церковь, то священник, принимающий исповедь, да, то есть это всегда некое такое властное сидение. Даже когда Христос в пустыне сидит, мы видим, вот, особенно если там пермские все эти самые сидящие Христы, они, в общем, это фигуры властные, хотя и в изгнании. А вот когда сидит женщина, она Как ни странно, в силу своих вот гендерных особенностей, она не претендует на эти, так сказать, вот властные такие полномочия. Может быть, такую дикую вещь можно сказать, может, женщина более человечна, чем мужчина, в этом смысле ей не надо поднимать пальцы. И поэтому эту акцию, если бы вместо нее сидел мужчина, это было бы, ну, я считаю, что это было бы неадекватно, да, потому что это сидел бы судья или сидел бы там какой-то Цезарь или еще кто-то сидел, да. А тут просто сидит женщина, и я понимаю вот тех людей, которые там рыдали, которые падали в обморок, потому что они приходят общаться, они приходят из мира жизни в мир искусства, вот это, конечно, шоковое такое состояние, да, и видят, что сидит человек, который на них смотрит. То есть это тоже очень какие-то тонкие и замечательные вещи. И, наверное, все-таки, это я все к чему говорю, что если вот этот мир искусства существует, ну, по-моему, он сейчас уже не существует, но в том виде, в каком он существует, о достижении и что-то существенное в нем происходит не когда творятся какие-то те или иные великие вещи, да, потому что сотворить шедевр — это уже, ну, это и смешно, неадекватно, и тем более нелепо претендовать на, как сказать, Кунстверк, там, да, все это уже пройдено. Но вот некое переосмысление или отнятие смысла, да, и вот именно работа над отъятием смысла – это очень важная вещь, потому что над этим как раз не то, что думаю, а продемонстрировал эту вещь и Веденский, да, говорит, бессмыслица звезда, она одна без дна. Собственно говоря, вот смысл всей вот сейчас, если так можно сказать, художественно-культурной деятельности, освобождение вещей от их смысла, если так можно сказать. И вы знаете, значит, последнее, что хочу вот сказать про все, про это. Вы понимаете, что вот все эти произведения искусства, они обречены на то, чтобы быть произведением искусства. Вот это очень важный такой момент. Вы понимаете, что происходит? Я считаю, что вот такие вещи, как, допустим, писсуар Дюшана, «Черный квадрат» Малевича, 4.33 Кейджа, это точки цивилизационного невозврата. Это все, уже дальше, так сказать, по этому пути идти нельзя. И я что хочу вот в этой связи сказать, вспомнить вот эту, как сказать, апокриф, касающийся потопа. Дело в том, что мы, согласно этому потопу, строил ковчег довольно длительное время, где-то, может быть, там 100 лет, может, 150, а может, даже 200 лет. И, в общем-то, люди знали о том, что он строит этот ковчег. Вот. И, более того, они ходили и смотрели на это как на аттракцион. То есть это было очень интересно, это был такой, в общем, кунштюк, это был вообще какой-то, может, шедевр даже, не это диковина такая была. И вот они смотрели на этот самый, ходили смотреть на этот ковчег, совершенно не думая, зачем он сделан. Вот. И вот многие, они так и не поняли, зачем он был сделан, и все они погибли в водах потопа. Вот мне кажется, вот такая же вещь происходит и с Дюшаном, с Малевичем, с Кейджем. Они сделали то, они отметили это, а мы это вешаем, так сказать, в музеях, мы ходим в музеи, мы листаем это в альбомах, мы относимся как к произведениям искусства, они стоят больших, бешеных денег, там это все, да. Мы ходим на концерты, слушаем, там, в кавычках, 4.33, не понимая, что это все обозначенные точки невозврата, после которых невозможно обратиться опять-таки в пространство культуры, в пространство искусства. И вот те вещи, которые сейчас происходят вообще вот с ним, не будем сейчас касаться политической подоплеки, но, понимаете, вот культура отмены. Культура отмены – замечательный термин, но, кстати говоря, это очень глубокая вещь, которая сейчас происходит. Да? То есть, вообще, культура отмены может возникнуть только тогда, когда культура превратилась окончательно и бесповоротно в продукт потребления. Да? То есть, человек это может потреблять, может не потреблять, может по своему усмотрению. Он не хочет, он отменяет это. И совершенно люди не думают о том, что культура – это некое живое органическое существо – который может принимать человека в себя, может его исторгать. И вот культура уже давно отменила человека. То есть мы живем, мы люди, но культура нас не знает. Мы-то думаем, что мы занимаемся культурой и так далее. Вот нам настойчиво об этом говорят. Дюшан тоже, я не знаю, Малевич тоже, да, там. Но мы этого не слышим, мы думаем, что мы, так сказать, умнее. А почему мы еще умнее? Мы деньги получаем, мы получаем какой-то престиж. Мы это все, кстати говоря, ведь инерция – это великое дело, да? Но просто мы уподобляемся тем людям, которые ходили смотреть на, как сказать, на как Ной строит ковчег, и пересказываем это своим, так сказать, знакомым, друзьям, и не всегда безвозмездно. Ну вот, смотрите, я вот 45 минут сейчас вот проговорил. Мог бы еще что-то сказать, но, может быть, просто, поскольку, наверное, тут вопросы какие-то могут, или просто возражения какие-то возникнут. Так что давайте.
Скажите, а тогда какой у человечества выход?
Ну, выхода нет, мы просто, понимаете, ну, сейчас, нет, ну, нет, ну, слушайте, ну, человек в том виде, в каком он сейчас существует, это тупиковый вид эволюции, все, понимаете, ведь, собственно говоря, а почему мы думаем, что, понимаете, ведь, во-первых, что надо сказать, что человек – это вещь эволюционизирующая, самое, понимаете, неправильное, что мы думаем, что человек всегда один и тот же, который был при Гомере, там, при Шекспире, там, да, человек даже не такой, как он был там в 70-е, 60-е годы. Вот, понимаете, вот каким он был при Стравинском, вот, которого я с которым еще беседую, да, и человек меняется. И поэтому, понимаете, но в этом, понимаете, не надо это понимать пессимистически, да, потому что мы должны перейти на следующую ступень эволюции, вот что очень важно, да, и это в наших силах, вот что, потому что, то есть мы можем остаться или здесь, или, понимаете, значит, очень важный такой момент, у Хлебникова есть замечательные строчки, да, и когда земной шар выгорев, станет строже и спросит, кто же я, мы создадим слово полку Игореве или что-то на него похожее, да? Вот, когда Хлебников говорит о полку Игореве, это, конечно, такое, понимаете, речь идет не о полку Игореве, а о каком-то новом эпосе, новом мифе. Мы должны войти в новый какой-то вот этот самый ум нового мифа, но для того, чтобы войти в него, нужно, чтобы земной шар выгорел, да, выгорел до дна. То есть, понимаете, ведь культура потребления, и вообще потребление, культура потребления – это выжигание реальности. Вот в Тхамападе хорошие слова, это там 5000 лет уже, нет, извините, не 5000, это 2500, что за мир, что за радость, когда мир постоянно горит. Это уже тогда было ясно, мир постоянно горит. Вот, но он не может постоянно гореть, он когда-то выгорает. Вот мы сейчас присутствуем при том моменте, когда мир практически уже выгорел. То есть он физически-то он еще существует, но вот даже история западноевропейского искусства, она показывает, что выгорели вот эти творческие внутренние потенции человека. Да? Вот, но опять-таки, значит, мы, понимаете, мы должны вступить. Что произошло? Разрушился, сейчас вот на наших глазах разрушился сам вот сам ген цивилизации как таковой, не той или иной, там, не Папс Америка, там, не американской, там, не европейской, там, не византийской, само, так сказать, само существование кода цивилизации, оно невозможно. Ну и понимаете, и тут что? Кстати говоря, ведь мы видим добровольный уход из цивилизации. Тут не случайно у нас сближение такие с Китаем, ну, это, может быть, в какой-то степени ерунда оставим политические эти вещи, но о Китае можно отдельно там поговорить. Ну вот Лао Цзэ, да, ушел, так сказать, из цивилизации, то есть ну, он ушел добровольно, она сейчас выталкивает. Значит, жизнь после, как сказать, цивилизации, после вот этого ухода цивилизации, она может продолжаться. Просто надо найти в себе мужество, это, как сказать, найти. А это мужество, как ни странно, может подсказать тот же Дюшан, тот же Кейдж, тот же Малевич. То есть, да, уход от вот этого, то, против чего, как сказать, Достоевский борется, да, надо любить жизнь больше, чем смысл. Наша беда в том, что мы подавлены смыслом, мы живем в диктате смысла. Мы знаем, что это писсуар. А Дюшан говорит, нет, это фонтан. Мы видим, это трубка, нет, это не трубка. Вот, а тот же орган, он уже, так сказать, этот приговор написал. Вот, это коробка брелой, больше это ничего. И вот мы должны выбирать, потому что искусство, вот, 20 лет, оно представляет нам это. И это очень, мне кажется, серьезная вещь. Это, понимаете, это не меньше, чем, так сказать, формулы там Эйнштейна и так далее. Это вот эти формулы, которые сейчас становятся очень актуальны, когда мы видим, что мир рассыпается в труху буквально на наших глазах, по всем, кстати, по всем швам, да, то вот эти вещи, это вот те, так сказать, спасительные. У Эдгара По есть вот этот замечательный рассказ, когда затягивают воронку, да, то есть нас вот затягивают в эту воронку потребительства, уничтожения и так далее. Но есть какие-то выходы, там, уцепиться за что-то, что нас может спасти. Значит, ну, чтобы кончить совсем оптимистически, вот смотрите, просто надо вспомнить пророка Иеремии, да? Если вы помните его историю, пророка Иеремии, он предрек падение Иерусалима, разрушение храма и так далее. И увидел его, что самое, он сидел на руинах Иерусалима, обладил и так далее. То есть он увидел сбывшееся свое пророчество. Но интересно не это. А интересно вот что, что как бы вот эта угроза и разрушение Иерусалима, она происходила как бы в два этапа. Сначала была угроза, которую думали, что все тут, все будет кончено, но она миновала, и там Навуходоносор пошел в Египет воевать и так далее. И все так вдохнули, что, в общем, как бы ничего страшного. И тогда пророк Иеремия надел на себя самое скотское такое дерьмо там, бычье ярмо, и стал ходить по городу, вот, предвещая то, что народ Божий будет убежден в Вавилонский плен. Над ним там все уже крутили у виска, потому что вообще все как бы в порядке, да? А он это пророчество. Но когда уже эта угроза стала не то, что все уже там, город был полностью обречен, и никаких надежд не было, он купил клочок земли в этом обреченном городе. Он купил клочок земли в этом обреченном городе, предвигая пророчество о том, что город будет восстановлен, и там будет храм, в который войдет Мессия. Так вот, понимаете, наша задача, вот мы сейчас живем как бы в разрушенном Иерусалиме. Но где-то в нас, и это руины Иерусалима, это не где-то вокруг нас, они в нас самих, мы, каждый из нас представляет собой эти руины Иерусалима. Но где-то в нас, глубоко в нас самих, есть этот клочок земли, и мы можем его выкупить. Вот как его выкупить? Причем выкупить так, чтобы это было, купчая была действительно и в новом мире, в том мире, в новом мире. Вот, а значит, что касается, когда мы говорим о конце, то тупиковые ветви, тут надо вспомнить опять-таки вот великую книгу китайскую, книгу перемен. Книга перемен, она состоит из 64 гексаграмм, которые описывают полностью психофизические и космические, значит, процессы. И, значит, последние, две последние гексаграммы, 63 и 64 гексаграммы. 63 гексаграмма называется «Уже конец», а 64 гексаграмма «Еще не конец». То есть вы понимаете, что, в принципе, это мы сейчас вот, опять-таки, мы привыкли, мы живем европейскими этими мерками дурацкими уже, то есть мертвыми, они замечательные, сейчас не будем говорить, да. Но что конец – это конец, а начало – это начало. Вот китайская классическая книга перемен учит тому, что мы, нет, как сказать, явления, нет самого по себе. Вот когда мы говорим «конца», конец, там даже вот если мы берем «уже конец», каждая гексаграмма состоит из шести черт. То есть там это процесс из шести ступеней состоящий. Да? Вот. И нет конца самого по себе, и нет начала самого по себе. И вот если мы в этот, так сказать, как сказать, в этот поток перемен включимся, то нам не будет страшно то, что человек тупиковой цивилизации, то есть эволюции, простите меня, то, что сейчас вот происходит, это крушение, это очень трудно. Это очень трудно. И вот этот, так сказать, вот этот клочок земли, который мы должны как бы выкупить, это, собственно говоря, он равносилен тому, что мы вступим вот в этот поток перемен. И мы увидим эту новую землю, и новое небо, и новую землю. Так что Гийом де Машо, у него есть, как сказать, ронда, мой конец, мое начало. Да? То есть без конца не будет начала. Если мы хотим увидеть новый мир, мы должны распроститься с этим старым миром. И нам никто так не поможет, как Дюшан, как Малевич, как Кейдж, вот, как Веденский. Вот. И вот на этом я, пожалуй, что и кончу.